Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Со мной на связи мой коллега Андрей Гевко, с которым мы и проведем для вас этот эфир. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами, как показывает практика, на средних волнах, на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал вы также можете найти на отметке 105,9 FM на северной части Крымского полуострова. Кроме того, если у вас есть сеть интернет, наш сигнал доступен с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, нашу трансляцию в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Заходите, подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, напомню, что ваше мнение, ваша точка зрения гарантированно прозвучит в Крыму и будет услышана, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, можно дозвониться к нам по этому номеру из Крыма. А с материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим сегодня?
А поговорим мы сегодня о том, что Симферополю построят новый водовод. Поговорим о том, что происходит с крымским футболом на полуострове и на материке. Ну и поговорим о том, что шахтеры оккупированного Донбасса протестуют из-за невыплаты зарплат. Вот об этом всем узнаете сразу же после выпуска новостей.
Новость. Гоу! Москва стремится созвать видеоконференцию по ситуации в Крыму после того, как столкнулась со шквалом международной критики в свой адрес за нарушение устава Организации Объединенных Наций, а также прав и свобод в оккупированном полуострове. Об этом сказал в комментарии Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Я его процитирую. «Никакого признания аннексии во время конференции не произойдет. Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов Совбеза ООН по формуле «Ария», посвященная ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушение прав человека. Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться так называемым ноу-хау Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц». Конец цитаты.
Также Сергей Кислица сообщил, что российская сторона пригласила на эту интернет-встречу так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Далее я продолжу цитировать. «Нам также хорошо известно, что в последние недели россияне пытались пригласить представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Но Украине и ее партнерам удалось это предотвратить». Конец цитаты.
Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко отметил, что в ответ на свои заявления Россия услышит фундаментальные принципы международного права.
«Никакого признания аннексии Крыма не произойдет, международные санкции будут оставаться в силе до восстановления территориальной целостности Украины», отметил Николенко.
Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал 21 мая неформальную видеоконференцию с жителями аннексированного Крыма.
Последний раз тема Крыма поднималась в Совбезе ООН в марте этого года. Там проходило заседание по нарушению прав человека и планам деоккупации Крыма. Мероприятие организовано постоянными представительствами Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов при ООН в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.
Важные события. Гражданина Украины Константина Ширингу, которого ФСБ России обвиняет в якобы шпионаже, этапировали из аннексированного Крыма в Москву. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».
Жалоба на арест 60-летнего украинца была отклонена подконтрольным Кремлю Верховным судом Крыма, после чего его этапировали из Симферополя.
Отмечается, что дальнейшее расследование уголовного дела передано из следственного отдела УФСБ в центральный аппарат российской спецслужбы. Ширинга помещен в СИЗО Лефортово. Вот что говорит его адвокат Олег Глушко.
Цитата. «Я подавал апелляционную жалобу по той причине, что не были предоставлены доказательства того, что он занимается шпионажем или собирается скрыться. Он не военный. Не могу сказать, что он чем-то опасен». Конец цитаты.
По словам адвоката, уроженец Киева Константин Ширинга переехал в Крым из Запорожья в 2015 году в Феодосии. Познакомился с девушкой, цитирую, «значительно младше его, работающей в российской военной части. Пара жила в гражданском браке Ленинградке в съемной квартире несколько лет назад у них родилась дочь. Адвокат отмечает, что Константин Ширинга не признал свою вину.
Подтверждений этой информации из других источников нет. Крым Реалии пытаются связаться с адвокатом, чтобы узнать подробности уголовного дела против гражданина Украины.
Федеральная служба безопасности России утверждает, что в аннексированном Крыму якобы задержали участников так называемой украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила, цитирую, российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны, конец цитаты. По информации российского ведомства, возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали провокацией информацию о задержании в аннексированном Крыму спецслужбами России участников так называемой украинской разведгруппы. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым считают задержание так называемой украинской разведгруппы в Крыму, цитата, «незаконным преследованием».
Крымчане имеют право знать.
В Абинском районе Краснодарского края в соседней России полиция предупредила медиков о недопустимости экстремистской деятельности. Так было названо жалоба медработников на отсутствие выплат, которые пообещал президент России Владимир Путин, информирует русская служба «Радио Свобода».
Российское издание «Знак.ком» сообщило, что сотрудники станции скорой помощи Абинской центральной районной больницы направили видеообращение журналистам из группы «Скорая журналистская помощь». До его записи с медиками Абинской больницы встречался главный врач Павел Исаев, однако медики не приняли его разъяснений.
Я процитирую вот это вот обращение. «Мы, работники скорой помощи Абинского района Краснодарского края, сообщаем, что обещанные нашим президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены. Нам ничего не выплачивают». Конец цитаты.
18 мая авторов видеообращения вызвали в полицию для объяснений. Одному из них было вручено предупреждение. В нем, в частности, говорилось, что во время проведения массовой акции запрещено использовать экстремистскую атрибутику и распространять экстремистские материалы.
Издание «Знаком» обратилось в Абинскую ЦРБ, а также в районы отдел полиции по Абинскому району с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот на момент публикации материала оперативных комментариев не было.
Последние две недели врачи в разных регионах России стали сообщать, что до них не дошли обещанные Владимиром Путиным стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
Президент России Владимир Путин 19 мая сообщил, что причиной массовых невыплат медработникам обещанных добавок за работу с коронавирусными пациентами было неверно сформулированное постановление правительства.
В России за последние сутки выявлены 9263 инфицированных коронавирусом. Общее число выявленных случаев с начала вспышки приблизилось к 300 тысячам и составило 299 941 случай. На сегодняшний день Россия занимает второе место в мире по числу зараженных.
Новость. Мухи и комары не переносят коронавирус, сообщило Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на материалы ЮНИСЕФ Украина, информирует Радио Свобода.
За всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания этих насекомых, рассказали в ведомстве.
По состоянию на утро 19 мая в Украине обнаружили 18 876 больных COVID-19, из них 548 умерли, 5632 уже выздоровели.
Новости.
Российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко уверен, что после эпидемии коронавируса и отмены всех ограничений санатории полуострова будут пользоваться спросом. Его слова приводит туристический портал Крыма.
Далее цитата. «У Крыма есть серьезный оздоровительный потенциал. И это не только южный берег Крыма, но и старый Крым, который исторически предназначался для лечения заболевания верхних дыхательных путей. Это Евпатория, которая всегда была детской здравницей и где сегодня развивается очень серьезный проект строительства реабилитационного центра. Бальнеология и грязелечение – это вообще уникальная история, которая существует только здесь». Конец цитаты.
По словам Вадима Волченко, природа и климат в Крыму имеют целебную силу. Ранее председатель Комитета по туризму, курортам и спорту российского парламента Крыма Алексей Черняк отметил, что за апрель и май 2020 года из-за коронавируса туристическая отрасль в Крыму не получит 18,7 миллиарда рублей. Под угрозой прекращения деятельности оказались до 30% предприятий отрасли. Десятки тысяч персонала высокой и средней квалификации находятся под риском увольнения.
Новости.
В Крыму ведется строительство водопровода для снабжения Симферополя. Отмечается, что вода будет подаваться из 5 скважин Ивановского водозабора. Об этом сообщила российская вице-премьер Крыма Юлия Жукова.
Я процитирую. Это масштабные работы, предусматривающие включение в оборот дополнительных 5 скважин на Ивановском водозаборе, замену участков разводящих сетей на существующих водозаборах, направление части поднимаемой на других водозаборах воды, строительство ветки водовода от водозабора на межгородный горный гидроузел и работы по замене участков существующего водовода, установки вантузов и запорной арматуры на водоводе. Конец цитаты.
Она отметила, что проект финансируется из Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев, даже при условии полного отсутствия осадков.
В постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.
Новости.
День дворника в Ялте перенесут из-за коронавируса. Российские власти сместят празднование на осень. Соответствующее постановление подписал глава администрации, российской администрации города Иван Имгрунд.
Согласно постановлению, Управлению культуры администрации дано распоряжение оказать содействие департаменту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в организации и проведении мероприятий, посвященных ко дню дворника.
Ранее сообщалось, что власти Ялты хотят сделать дворников квартальными надзирателями, которые существовали в период царской России.
Новости.
Российский суд не снял арест с моржей. Арбитражный суд Новосибирской области соседней России отказал крымским владельцам моржей, выкупленных ранее из так называемой китовой тюрьмы в Приморье, в снятии ареста с животных. Об этом сообщил российскому агентству «Интерфакс» руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.
Цитата. «Сегодня заседание арбитражного суда Новосибирской области состоялось в удовлетворении заявления об отмене ареста моржей ООО «Акватория» от сказано.
Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение месяца. Представители Ялтинского театра морских животных не комментировали решение суда.
Амурская бассейновая прокуратура через суд требует изъять у общества с ограниченной ответственностью «Акватория» и «Акватория Плюс» 6 моржей. В качестве обеспечительной меры арбитражный суд Новосибирской области после заявления прокуратуры наложил арест на животных. Компания «Акватория» это решение оспорила.
По информации активистов, моржи были отловлены на Чукотке в период с июля по сентябрь 2018 года и больше года содержались в бухте Средней на территории так называемой китовой тюрьмы в ржавом ангаре без доступа солнечного света.
Активисты сообщили, что реабилитационный центр «Тюлень» готов принять животных к себе. Ранее в театре морских животных «Акватория» в Ялте подтвердили, что моржи находятся у них. Сначала животные были на карантине, но дирекция пока не решила, что делать с купленными моржами.
Тихоокеанские моржи находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые оказались под угрозой исчезновения.
О существовании в Приморье китовой тюрьмы зоозащитники рассказывали осенью 2018 года. Они тогда сообщили, что в бухте в вольерах уже несколько месяцев находятся 11 касаток и 87 белух. Зоозащитники утверждали, что животных незаконно выловили представители частных фирм Дальнего Востока и должны были отправить в Китай. Также, по их данным, минимум 3 белухи погибли в неволе.
Новость.
Новости футболом. В английской футбольной премьер-лиге с 17-18 мая провели тестирование игроков и персонала на коронавирус, сообщает Радио Свобода.
В общем, было протестировано 748 человек. У 6 представителей 3 клубов тесты были положительные.
Те, у кого обнаружили коронавирус, должны пройти 7-дневную изоляцию, после чего им сделают повторный тест.
Напомним, что на прошлых выходных возобновились игры немецкой Бундеслиги. Чемпионат Украины по футболу планирует продолжить сезон 30 мая.
Новости.
Ну и погода. Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются в Крыму. Сегодня, например, в предгорном Крыму будет высокая пожарная опасность. Ну, далее подробно.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23 градусов, ночью до 12 градусов тепла.
В Ялте пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью опустится до плюс 14.
В Севастополе также пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19 градусов тепла, ночью около 15.
В Феодосии также без солнца, но без осадков. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки во второй половине дня. Температура воздуха днем от 14 до 20 градусов, ночью от 14 до 15.
В Евпатории пасмурно, возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки. Вечером температура воздуха составит от 10 до 20 градусов тепла, ночью от 10 до 12 выше 0.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов.
Это все новости на данную минуту. 8.16 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о том, в каком положении находится Симферопольская Таврия, которая была восстановлена на материковой части Украины. Поговорим о том, что происходит с крымским футболом как в Крыму, так и на материковой части Украины.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете принять участие в нашей программе. Сделать это можно двумя известными нам способами. Первый – это писать ваши комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные мнения, замечания, информацию и вопросы мы постараемся озвучить и обсудить с нашими собеседниками. Также напомню, что есть способ, благодаря которому вы гарантированно примете участие в нашем эфире. Вы можете к нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Итак, поговорим мы сегодня о судьбе Симферопольского футбольного клуба «Таврия», который восстановлен на материковой части Украины. Поговорим сегодня о крымском футболе, как действует вообще, как развивается футбол или не развивается в условиях российской аннексии Крымского полуострова. Начнем мы нашу беседу с такого информационного повода. Главный тренер возрожденной на материковой Украине Таврии Сергей Шевченко отметил плачевную ситуацию с возобновлением футбольного сезона. По его словам, команда распущена, и он не уверен, что футболисты снова возобновят тренировки. Об этом он сказал в комментарии изданию tribuna.com. Далее я процитирую. Я здесь должен сказать, что мы пытались связаться с Сергеем Шевченко. Не получилось до него дозвониться. Но в любом случае его комментарий, если он нам поступит, будет опубликован либо в нашем эфире, либо на сайте Крым Реалии. Я цитирую далее по изданию tribuna.com. До карантина команда еще как-то собиралась, а после ее распустили. Я вообще теперь не знаю, что происходит. Футболисты уже не звонят. Другие команды уже готовятся тренировки возобновлять, а я даже не знаю, что будет с этим политическим проектом. Он никому не нужен. Очень жалко», — сказал Шевченко. По его словам, все должно было сложиться иначе, поскольку появились люди, которые хотят заниматься клубом. Далее еще одна цитата. «Мне дали команду собрать коллектив, расписали всю смету, а потом нам сказали, что денег нет и неизвестно, когда будут. Информации у меня нет, дотянули два круга, чтобы не сняться. А сейчас ситуация такая, просто никакая. Какая может быть речь о тестировании? Футболисты уже не придут, не поверят, если им не дадут хотя бы одну зарплату. Их 2-3 года обманывали, патовая ситуация, ни одного спонсора нет». Напомню, что это были слова Сергея Шевченко, главного тренера симферопольского клуба «Таврия». Я также напомню, что в феврале в рамках подготовки к весенней части второй лиги чемпионата Украины по футболу «Таврия» сыграла в ничью с одноименным клубом из Новотроицкого, до этого сыграла в ничью с Херсонским «Кристаллом». Сейчас «Таврия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице украинской второй лиги. Сейчас в активе симферопольцев 17 очков. Ну вот такая ситуация со слов главного тренера «Таврии» Сергея Шевченко. Я напомню, что к нашему эфиру может присоединиться каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Если вы внимательно следили и следите за крымским футболом, нам будет интересно узнать вашу точку зрения. Если вы посещали матчи симферопольской «Таврии», да, или те футбольные матчи, которые проводят в Крыму Крымский футбольный союз со специальным статусом, тоже звоните нам, интересно будет услышать о ваших впечатлениях. Итак, мы начинаем наш разговор. С нами на связи Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. Он с нами на связи по скайпу. Олег, доброе утро.
Сергей, доброе утро, Крым.
Итак, что происходит с клубом «Таврия»? Я еще раз повторю, что, к сожалению, не смогли мы связаться перед этим эфиром с Сергеем Шевченко, чтобы более подробно расспросить о происходящем. Ну, у вас есть, наверное, информация.
Ну, в принципе, то, что происходит, то, что вы процитировали с издания «Трибуна», это все правда. «Таврия» находится в плачевном состоянии, и можно таким образом подвести итог тому, что итог руководству футбольного клуба «Таврия», которое вот сейчас занимается делами футбольного клуба. То есть команда действительно распущена. Игроки неизвестно, смогут ли вернуться к тренировкам снова, потому что их обманули, им ничего не выплатили. И неизвестно, вернутся ли они в клуб, и я думаю, что нет. «Таврию» надо однозначно спасать, однозначно садиться и Федерации футбола Крыма, и Сергею Куницыну, и болельщиков за стол переговоров и думать, как спасать «Таврию», потому что мы к этому долго шли, но наконец-то зашли в тупик. И, скажем так, если даже что-то найдется сейчас, футболисты выйдет, но при том ведении дел в клубе, которое есть сейчас, рано или поздно мы «Таврию» потеряем. Потому надо думать, как переходить на другой, более качественный уровень ведения футбольной и хозяйственной деятельности. Потому что если мы потеряем «Таврию», то в этот раз мы ее потеряем надолго.
Здесь я должен отметить, что Сергея Куницына мы также приглашали к участию в нашем эфире, и не можем, наверное, по техническим причинам с ним сейчас связаться, но если будет связь, мы обязательно с ним побеседуем в эфире, либо его комментарий будет озвучен в нашем эфире или позже, или на сайте Крым Реалии. Напомню, что беседуем мы с Олегом Коммуняром, вице-президентом Федерации футбола Крыма. Олег, ну, ведь речь сейчас идет не просто о футбольном клубе, да, это целый комплекс вопросов, да, которые сейчас оказались в подвешенном состоянии. Просто если вспомнить наши встречи в эфире радио «Крым Реалии» минувших лет, да, когда, ну, вообще ситуация у Таврии с 2014 года легкой, наверное, никогда не была, и восстанавливался в клуб в сложных условиях, но тогда были видны какие-то перспективы. Перспективы строительства стадиона, перспективы развития клуба. Вот можно ли отметить, да, вот в новейшей истории клуба Таврия какой-то момент, который стал переломным и пришел, привел к тому положению, которое можно назвать плачевным?
Ну, я считаю, что все к этому привело. Это непрофессионализм нынешнего руководства футбольного клуба. Вот и все.
А чей конкретно, можно сказать? О ком речь?
Скажем так, люди, которые сейчас занимаются клубом Береславом. Да, у нас до этого был генеральный директор Таврии Кручер. Это футбольный человек. Он как-то... У него получалось вести хозяйственную деятельность. Сейчас же этим занимается полностью человек, далекий от футбола. Да, он его любит, да, но как руководитель мы видим, что ситуация действительно патовая. Да, можно признать, что сейчас тяжело, что сейчас коронавирус, что сейчас не лучшая экономическая ситуация, но надо что-то делать, так как ситуация происходит сейчас, это ведет к смерти клуба, и все. А мы, как болельщики, этого никак не можем допустить и никак не сможем это принять.
Ну вот о болельщиках хотелось бы еще спросить, потому что клуб — это не только футболисты, не только стадион, да, но это еще и фан-база, да, это болельщики этого клуба. Как изменилась ситуация за последние 6 лет? Остались ли у Таврии еще болельщики?
Ну, конечно, остались. И болельщики остались в Крыму, которые не признают то, что сейчас фейковый клуб ТСК. Ну, собственно, мы видим по тому, сколько туда людей ходят. Есть болельщики, переехавшие на материк, которые посещали матчи в Таврии. И сейчас даже можно посмотреть и соцсети, и Ассоциация футбола Крыма, и футбольного клуба Таврия, и там мою личную страницу. Люди постоянно пишут, люди спрашивают, люди очень сильно переживают за то, что мы Таврию можем потерять. Тут, понимаете, это Таврия – это один из немногих оставшихся символов, таких известных символов украинского Крыма, потому в то состояние, в котором она сейчас находится, это очень позорно и очень неприятно всем, и бьет по имиджу не только, например, футбольного клуба Таврия, и всего украинского футбола, и, в принципе, Украины. Потому что Таврия, в принципе, никогда не скрывала, и открыто клуб заявляет о том, что Крым – это Украина, что клуб рано или поздно вернется в Симферополь, и на футболке написано, что у Таврии, что Крым – это Украина, как бы кто-то не пытался что-то в этом поменять. Потому нынешняя ситуация очень сильно пугает, и, к сожалению, скажу болельщикам, что мне как вице-президенту Федерации футбола Крыма очень стыдно за это, но наша громадская организация не может единолично на что-то повлиять, хотя как бы это ни хотелось. Но еще раз хочется призвать и Сергея Куницына, и людей, которым не равнодушна судьба Таврии, что мы должны разговаривать и искать пути решения этой проблемы, а не включать крепких хозяйственников и думать, что проблема сама по себе рассосется. На самом деле проблема уже не рассосется.
Ну вот Сергей Шевченко в своем комментарии для издания Tribuna.com говорит о том, что Таврия – это политический проект. Согласны ли вы с таким утверждением? Да, возможно, в такой плоскости я попрошу ответить. Но сложная очень ситуация у Таврии. Очень сложно этот клуб удерживать на плаву. Очень много сил, очевидно, на это уходит. Результат, в принципе, да, промежуточный мы сейчас можем наблюдать. Вот почему вы продолжаете заниматься этим клубом, почему вы продолжаете заниматься этой историей, а не сфокусируете свое внимание, например, на истории тех клубов, которые продолжают развиваться на материковой части Украины, на свободной части Украины?
Ну, во-первых, кстати, заявление Шевченко о том, что это политический проект, вызвало такую, скажем, негативную реакцию среди болельщиков. Наверное, он сказал и не подумал, потому что, да, это... Но дело в том, что почему мы занимаемся Таврией, потому что мы уже болеем за нее не один десяток лет. И это остается нашим любимым футбольным клубом, с которым мы переживали и громкие успехи, и сильные поражения. Как написал один болельщик, что сейчас хочется, чтобы не то что сделать Таврию снова великой, а хотя бы, чтобы за нее не было стыдно хотя бы во второй лиге. То есть это наш футбольный клуб, другого у нас нет. Это мы за него болеем с самого детства. Это всегда футболисты Таврии всегда были нашими кумирами. Даже и сейчас нынешние футболисты Таврии становятся популярны среди болельщиков, и все там знают о Соколане, о других ребятах, и очень их любят и уважают. Потому тут не стоит вопрос, что мы от нее откажемся. Если кто-то об этом думает, что угробит футбольный клуб Таврия, это все про это забудут, и это останется, сойдет кому-то с рук.
Давайте далее поговорим о том, что происходит в Крыму. Насколько я понимаю, вы внимательно следите за тем, что происходит с футболом на временно неподконтрольной территории Украины. И вот в тот момент, когда мы говорим о сложной судьбе Симферопольской Таврии, которая восстановлена на материковой части страны, Крымский футбольный союз вот со специальным статусом, да, всегда такая пометка делается, рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей премьер-лиги во второй половине июня. Вот таким образом выходят из карантинных ограничений. Об этом сообщает президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Мы также к нему обращались с приглашением принять участие в нашем эфире, не ответил он на него. Я его процитирую. «Думаю, что во второй половине месяца возобновим игры с 10 по 20 июня. Будем играть каждые три дня, чтобы доиграть побыстрее, но будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе. На следующей неделе поговорим с президентами клубов, чтобы они начали собирать игроков. Они же кто в отпусках, кто разъехался. У нас 20-24% футболистов не из Крыма. Чтобы они пробыли в самоизоляции 14 дней, нам две недели хватит. Ребята как раз будут набирать форму, кондицию, кто-то обсервацию соблюдать, если клуб решит возобновить игру». Ну, вот так, да. Мы видим, что матчи готовятся возобновить в Крыму. По вашему мнению, Олег, вот за эти 6 лет к чему пришел тот футбол, который остался на аннексированной территории Крыма?
Да ни к чему он не пришел, он не соскал какой-то популярности среди крымских болельщиков. Тут показательный такой факт, что когда ФК Севастополь играл и в первой лиге Украины, и в премьер-лиге, то всегда стадион ломился от болельщиков, всегда была проблема купить на билеты на матч. Если мы видим сейчас, то трибуны Севастопольского стадиона пустые, и этот футбол никому не интересен. А также можно проследить и за матчами так называемого клуба ТСК, Там они играют на маленьком стадионе «Фиолент», и он не заполнен даже. Там не то, чтобы на четверть, там посещают до 100 человек эти матчи. Понятно, что болельщикам интереснее больше большой футбол. Я думаю, что даже бы, если бы Таврия в условиях аннексии, вот как если мы такое можем себе представить, как вот как чемпионат Молдовы, что команда из Приднестровья играет в высшей лиге Молдовы. Я думаю, что даже если бы сейчас бы в Крыму проводилась вторая лига Украины, то на нее бы ходило бы намного больше болельщиков, потому что этот футбол интересен, он может, в нем есть интрига, команда из них может повыситься в классе, либо понизиться. И это более интересный чемпионат. Как бы они ни пытались прикрыться своим названием, что это Крымская премьер-лига, то точки входа в нее есть, а точек выхода из нее нету.
Ну вот, к слову, о количестве болельщиков на крымских матчах футбольных. Я продолжу цитировать вот ту новость от Юрия Витохи о том, что планируют возобновить игры в Крыму. Вот он говорит, что со следующей недели начнут отрабатывать механизм возвращения к играм с собственниками стадионов и клубов, Роспотребнадзором и органами власти. При этом матчи будут проходить без зрителей. На стадионах смогут присутствовать 70-80 человек. Ну, конечно, хотелось бы здесь задать вопрос, а в чем отличие от докарантинной ситуации, да, учитывая, что происходило на трибунах. Но, к сожалению, Юрий Витоха не принимает участие в нашем эфире, чтобы у него можно было это уточнить. А я бы хотел попросить вас, Олег, ответить или предположить, да, в Крыму все-таки вот эти футбольные клубы, которые существуют, да, пусть они существуют в таком специальном статусе, пусть на трибунах нет того количества болельщиков, которые есть раньше, но кто-то же финансирует футбол в Крыму. Кто это делает, почему это происходит, да, если мы видим, что и эти деньги, ну, грубо говоря, могут не отбиться, да, ни с рекламных контрактов, ни с каких-либо других.
Нет, эти деньги никогда не отобьются. Сама модель не предполагает того, чтобы там что-то окупалось или что-то зарабатывало какие-то деньги. Некоторые клубы финансируются, например, с местных бюджетов за бюджетные деньги. Под некоторых подписан какой-то бизнес. Но это все, скажем так, бедные клубы. То есть, ну, это аматорский футбол, тем более на него не надо в рамках Крыма сильно уж больших бюджетов, потому что даже любые выезды, они в рамках Крыма, там 100-200 километров, это все не очень дорого стоит. Или, например, такой, насколько я знаю, что, насколько мне рассказывают, что нормальные зарплаты, учитывая реалии этого футбола, есть только клубе «Крым-теплица». Ну, сами понимаем, что такое большое тепличное хозяйство вполне может себе позволить. Я думаю, что они бы позволили даже и вторую лигу Украины, если бы не стоял бы какой-то вопрос о том, что просто нельзя.
Сегодня в Симферополе, да, 20 мая, состоится онлайн-пресс-конференция, которая посвящена открытию учебного заведения высшего футбольного мастерства для детей. Академию футбола открывают в Евпатории. И вот в связи с этим такой вопрос. У тех футболистов, которые сейчас играют в Крыму, или у тех юных футболистов, которые учатся играть в футбол в Крыму на профессиональном уровне, есть ли у них какие-то перспективы в дальнейшем?
Ну, перспективы только уехать из Крыма, потому что действительно строить профессиональную футбольную карьеру нельзя. То есть ты можешь, да, там, сыграть сезон-два в чемпионате Крыма, но дальше тебе надо будет куда-то двигаться. И тут либо тебе уезжать на материковую Россию, либо приезжать на материковую Украину. Да, хотелось бы, когда еще мы начинали возрождение Таврии, Хотелось бы, конечно, иметь Академию Таврии на материке, и Сергей Владимирович про это говорил, что у него есть некоторые там наброски в этом вопросе, чтобы дети крымчане могли заниматься, приезжать и заниматься футболом, чтобы у них тут было обеспечение, было жилье, что помогать им в последующем устраиваться в какие-либо футбольные клубы, либо даже учебные заведения. То есть, ну, это пока что это мечты, но надеюсь, что может быть они когда-то станут реальностью. То, что там открывается академия, в любом случае хорошо. Я думаю, что после деоккупации Крыма она будет служить на благо крымского, украинского футбола. И это будет замечательно в любом случае.
Ну и давайте попробуем резюмировать наш с вами разговор. Мы обсудили ту ситуацию, которая складывается на материковой части Украины с клубом «Таврия», сложную ситуацию, в которой сейчас находится клуб. Мы видим сложную ситуацию, в которой находится футбол и в аннексированном Крыму, даже несмотря на то, что есть там и больше источников финансирования и так далее. Вот давайте поговорим, да, о подходе, об отношении к крымскому футболу, как на свободной части Украины, так и в аннексированном Крыму. Что можно об этом сказать? Какие у вас есть выводы?
Вопрос очень сложный. И вопрос, я всегда привожу пример клуба «Карабах», который якобы из города Агдам, но выступает в столице Азербайджана. Это есть топовый клуб страны. О нем постоянно говорят. Он напоминает, что Карабах – это часть Азербайджана. И хотелось бы, и можно такие примеры привести и в греческом чемпионате, к примеру. Хотелось бы такого отношения. Понятно, что, наверное, частные структуры сейчас вряд ли могут потянуть тот объем работы с футбольным клубом, но хотелось бы даже по отношению государства, чтобы оно было хоть приблизительно такое, как клубу, например, «Карабах», потому что через футбол, через массовый спорт мы можем очень громко заявлять о том, что Крым – это Украина. Но так как в данном случае мы к какой ситуации в данном случае пришла Таврия, то есть это реально позор, который на, ну, уже люди говорят о том, что вот Таврия – гордость Крыма или его позор, ну, потому что так как как в последнее время обращаются и с футболистами, и ведут дела, и пытаются как-то отнять или переписать историю Таврии, приписать туда приставку «Берислав». Это стыд, позор, это, ну, не может устраивать ни болельщиков, ни ассоциацию футбола Крыма, ни ассоциацию футбола Украины, потому что это, знаете, как мелкое пакостничество, скажем так, которое перерастает в крупное. Потому, да, хотелось бы сделать Таврию, за которую хотя бы не было стыдно во второй лиге, выстроить фундамент и дальше идти думать о будущем, о повышении в классе. Да, будет вторая лига, было бы супер. Вообще такая мечта, что Таврия все-таки должна покинуть Берислав рано или поздно и переехать в какой-то пригород Киева, типа Ирпеня, Бучи и прочего, где есть стадион, где живет больше крымских болельщиков, где нет футбола, и в принципе люди, даже которые интересуются футболом, но проживают в этих городах, чтобы на выходных могли, например, ходить на футбольные матчи, там организовать какие-то дополнительных аниматоров, детские площадки, развлечения, барбекю, пиво и прочие радости жизни. Я думаю, что можно привлечь к Таврии намного больше болельщиков и влюбить в себя в клуб. если это будет влюбить их в клуб, если тем более это будет, будет подкрепляться яркой игрой. Ну, в данном случае Сергей Шевченко умеет строить команды, как он показал за эти 3 года. Он уже 5 или 6 составов поменял, и которые начинали через определенное время играть в футбол.
Ну, и обратите внимание на проблему, он тоже смог. Я благодарю Олега Коммуняра за это интервью, за откровенную беседу о том, что происходит сейчас с футбольным клубом «Таврия». Я напомню, и вот по анонсу даже нашей программы на YouTube и на Facebook вы можете понять, что планировался гораздо более широкий спектр мнений о том, что происходит с крымским футболом как на материковой части Украины, так и в аннексированном Крыму. Однако и по техническим причинам, да, и потому что это утренний эфир, да, к сожалению, так бывает, что не всегда нам получается связаться с теми нашими собеседниками, с которыми мы планировали, но в любом случае все наши приглашения к обсуждению этой темы остаются в силе. Мы будем рады выслушать все точки зрения, мы будем рады получить информацию от всех, кто ей владеет. Мы продолжаем далее внимательно следить за судьбой крымского футбола, за судьбой легендарного симферопольского клуба «Таврия», который восстановлен на материковой части Украины, но вот сейчас мы видим, что оказался он в очень сложной ситуации. Следите за развитием этой ситуации вместе с нами в эфирах радио «Крым Реалии» и на сайте «Крым Реалии», а мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Ко мне присоединяется Андрей Гевко. Андрей, как меня слышно?
Отлично слышно. Сейчас будем говорить об очень интересной теме. Я ее проанонсирую. Дело в том, что говорить мы будем об оккупированной части Донбасса, ну и Донецкой и Луганской областей. Дело в том, что сейчас территории, которые, в принципе, довольно закрыты и контролируются вооруженными боевиками, которые там довольно-таки ведут местами жесткую политику в отношении местных жителей, которые проживают на этой неподконтрольной территории, все же люди начали бунтовать из-за того, что вот мир накрыл глобальный кризис, и вот как раз на оккупированных территориях Донбасса также очень сильно пострадали люди, в частности, те, собственно говоря, на ком строится экономика этого региона, это шахтеры.
Но не совсем еще понятно, да, последствия это глобального кризиса или локального, но вот будем разбираться. Боевики группировки ЛНР закрывают почти половину шахт в группировке ДНР, также развал экономики. По данным представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, шахты затапливаются, да, и шахты затоплены в апреле этого года. Самозваный заместитель министра топлива оккупационной администрации Луганска Сергей Чуприн, объявляя в красном луче о закрытии шахты, заявил, что датировать их, как при Украине, никто не будет.
Ну и вот, собственно говоря, цитата из издания «Зеркало недели», которое еще в феврале опубликовало документ, в котором группировка ЛНР просит денег на выведение из эксплуатации шахт прямо у российского федерального бюджетного учреждения по вопросам ликвидации нерентабельных шахт. Я процитирую. На совещании в Москве 16 января шахты признали нерентабельными, было принято решение об их затоплении.
Вот о том, как глобальный кризис ударил по оккупированному Донбассу, что предпринимают в Луганске и Донецке подконтрольные России боевики, в этом разбирались журналисты проекта «Донбасс Реалии». И для того, чтобы проиллюстрировать, как возмущены люди, мы приведем небольшой фрагмент, снятый в неподконтрольной части Луганской области, городе Зоринск.
Да, ребята сказали, что будут вывозить просто трупы, будут сидеть до последнего. Никто нас не слышит. Будем выдавать трупы.
Ну и с чего началась вся вот эта вот история? В конце апреля десятки горняков шахты «Никанор-Новая» отказались подниматься на поверхность. Все это связано с кризисом от пандемии COVID-19, который не только ударил по всей мировой экономики, но и накрыл не отличающиеся экономической стабильностью районы, оккупированные боевиками группировок ЛДНР. В данном случае речь идет о территории, оккупированной боевиками группировки ЛНР, потому что это Луганская область. И вот местные работники рассказывают, что уже почти два года им должны выплачивать зарплату.
Мы сейчас без ничего, у нас 20 месяцев задолженности.
Многомесячные долги плюс еще и тревожные новости. Группировка ЛНР собирается реструктуризировать угольную отрасль. Шахту «Никанор-Новая» останавливают, как и многие другие. По данным Восточной правозащитной группы, до февраля 2021 года исчезнут 5 предприятий, а полтора десятка уже закрыты. В группировках объясняют свое решение так.
Спрос на энергетические марки угля, на коксующийся уголь, на тот же антрацит упал. Это те факты, которые нас заставляют, чтобы себестоимость тонны добытой угля у нас была намного ниже.
Вышедшие на протест работники шахты записывали видео и выкладывали его в YouTube и TikTok. Они утверждают, что шахты, в которых они работают, находятся в полном порядке, а вот если их закрыть, то для индустриального города это может обернуться катастрофой. Дело в том, что шахты – это системообразующее предприятие не только самого вот этого вот города Зоринск, но и практически всех окрестных сел.
Столько людей остаются без работы, без ничего. У нас молодежь, у нас просто выедут, у нас умрет город, умрет рядом, которые у нас поселки, деревни, у нас просто они умрут. Там уже есть, нету ни воды, ничего, так же будет у нас. Куда нам деваться? Куда нам идти? У нас шахта хорошая, покажите шахту нашу. У нас шахта вся вылизанная, она столько конструкций, столько всего, вот это вот все закрыть, разобрать на металл.
По данным Восточной правозащитной группы, до февраля 2021 года исчезнут 5 предприятий, а полтора десятка шахт уже закрыты. Все шахты оккупированной территории закрывались или закрываются с миллионными долгами по зарплатам, что не мешает с размахом праздновать День шахтера. На последний День шахтера главарь боевиков «Пасечник» вручил троим горнякам ныне закрывающихся шахт российские машины «Лада». Кроме того, еще недавно на шахтах снимали пропагандистские сюжеты. Давайте послушаем отрывки таких сюжетов.
Перспектива есть, работать будем.
Угольная отрасль Луганской Народной Республики продолжает возвращаться к жизни. И вот очередная победа. Шахта «Никанор-Новая» государственного унитарного предприятия ГУП ЛНР «Центр Уголь» ввела в эксплуатацию новую лаву. Будет работа, значит будут жить шахтерские поселки.
Если вам интересно, всегда вы можете ознакомиться с работой подконтрольных боевикам и российских медиа на Донбассе и с тем, какие сюжеты и о чем они снимают. Но вот, собственно говоря, бастующие в течение нескольких дней шахтеры с удивлением заметили, что когда появилась проблема, то подконтрольные боевикам и российские СМИ ехать к ним уже не спешат.
Начали корреспондентам звонить, вроде согласны к нам приехать, но они никто не приехал, они все в дороге где-то застряли, потому что им запретили снимать. Вот тебе, пожалуйста, республика хорошая. Ездим только на хорошие праздники, на 9 мая снимаем эти самые салюты, на там и денег хватает на салюты, а вы тут вздыхаете, получается.
Остается на временно оккупированных территориях, вот на фоне закрытия шахт, проблема копанок. А в таких нелегальных шахтах наемные работники без каких-либо социальных гарантий, гарантий безопасности и техники безопасности добывают уголь для теневого бизнеса. Так утверждает финансовый аналитик Алексей Кущ.
Это, в принципе, модель огромной копанки, в которой превратился угледобывающий комплекс этого региона. Точно такие же отношения, как были отношения между хозяином копанки и его наемными работниками, в принципе, точно такие же отношения, они сейчас проецируются на отношения с шахтерами. То есть это отсутствие каких-то социальных гарантий, это отсутствие регулярной выплаты заработной платы, это отсутствие возможности каким-либо вообще законным способом защищать свои права. То есть если сама добыча угля незаконная, если сама сбыт этого угля происходит через серые каналы.
Ну и поскольку территория Луганской и Донецкой области оккупирована, а вот самопровозглашенные так называемые ЛНР и ДНР никем не признаны, то в принципе встает логичный вопрос, куда же девается уголь из добытых шахт. И вот серый экспорт добытого угля происходит в соседнюю Россию. Это основа шаткого углепрома неподконтрольных Украине территорий. Структуры беглого украинского олигарха Сергея Курченко через южно-осетинскую фирму-прокладку «Внешторгсервис» практически монопольно вывозили добытое сырье. Но падение цен на нефть из-за пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса потянуло вниз и всю российскую экономику. Уголь с Донбасса стал больше не нужен России. В ответ группировка ЛНР решила просто ликвидировать лишние шахты, а многолетние задолженности перед горняками признали дословно не подлежащими погашению. В практически безвыходной ситуации шахтеры Никанор Новой начинают системную забастовку.
Опускаем обед нашим ребятам.
Коллектив шахты Никанор, по-моему, с первым уведомлением о том, что работа прекращает люди, в связи с невысокой зарплатой.
В Зоринске не надеются на поддержку подконтрольных группировкам и России средств массовой информации. Вместо этого они активно используют социальные сети. Они практически каждый свой шаг снимают на смартфоны и выкладывают в интернет. Позднее на шахту приезжают так называемые реструктуризаторы из оккупированного Луганска. Их дружно выгоняют и устраивают теплый прием в кавычках так называемому председателю Совета министров группировки ЛНР Сергею Козлову. Вот фрагмент видео, размещенного на YouTube самими работниками шахты, где Козлов пытается объясниться.
Я такой же заложник ситуации, как и вы. Вопрос.
А кто его устрелил?
Только разные условия. Заложники.
Требования, которые выставили люди и сказали, мы не выйдем, пока вы не откроете шахту вновь. Я вам говорю, это требование невыполнимо.
Второй. По задолженности невыполнимо.
Тише.
Отдайте задолженность.
Задолженность, которая тянется 14, 15, 16, 17 год, комиссия отработает по каждому человеку.
Они согласились там еще 2 дня сидеть или что?
Несмотря на отсутствие на временно оккупированных территориях какого-либо законодательства, признанного в международном формате, поскольку эти территории являются территориями Украины, шахтеры все-таки достигли своего. Вот они вышли из-за боя через 6 суток под аплодисменты и возгласы «Молодцы!». Давайте послушаем, как это было.
Чего смогли добиться? Им заплатили зарплату за 2 месяца из 20, пообещав все остальное потом. Но предприятие все равно закроют. Эксперт Украинского национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что подконтрольные Кремлю боевики и бизнесмены, зарабатывающие на серых поставках угля, должны реформировать эту систему, чтобы добыча снова стала выгодной.
Зараз цей процес реформування Внешторгсервісу, здається, тільки починається. Там основні активи в так званій ДНР майже одночасно. В ЛНР почалась реформа вугільної галузі, а в ДНР почалась реформа Внешторгсервісу. І, можливо, ця реструктуризація буде якимось чином узгоджена взагалі з майбутнім ОРЛО, тому що мова йде про дуже великі активи.
Журналисты уже неоднократно делали сюжеты о том, что многие заводы и предприятия, точнее оборудование с них, были вывезены в соседнюю Россию. Но и вот на фоне ликвидации шахт на неподконтрольных территориях идет другой процесс унификации еще жизнеспособных активов. Например, объединение железных дорог группировок ДНР и ЛНР собирают оставшиеся угольные предприятия и оставшиеся электростанции в единый концерн, который получит название «Энергия Донбасса». Но будущее экономики оккупированного региона в условиях глобального экономического кризиса и невнятных политических перспектив сепаратистских группировок все равно находится под большой угрозой.
Журналисты «Донбасс Реалии» провели опрос на улицах оккупированного Донецка. Жители города с трудом представляют себе будущее Донбасса без традиционной цепочки уголь-металл. Вот как отвечают на вопрос, что в будущем должно стать основой экономики Донбасса, респонденты на улицах.
Ну, у нас такой регион, что именно угольный, металлургия, тяжелое машиностроение. Наверное, все это должно развиваться.
Металл и уголь – это и будет основное. Это в любом раскладе никуда это не денется.
Донбасс
Тепкин создавался на основе металла, угля, химии.
Нашему региону остро нужны инвестиции. Будут инвестиции, даже не столько важно во что, будут производства, рабочие места, и будет региону хорошо. Это. Металл, уголь, это устаревает, спрос на него снижается, к сожалению.
Легкая промышленность, у нас сырья маловато. Ну, это только связи с Россией, только налаживать полностью экономические связи с Россией.
Ну, сельское хозяйство, может быть.
Наши прекрасные театры, музыкально-драматический и оперный театр, вот они станут тем очагом вообще, тем центром, в который будут притягиваться люди, будут покупаться билеты, мы, естественно, будем, наше благосостояние будет расти.
Надвигающуюся экономическую катастрофу хорошо понимают и в так называемом правительстве самопровозглашенной ДНР. Информационную кампанию запустили даже на подконтрольных боевикам телеканалах.
Оздоровление экономики ДНР и выработка мер поддержки отечественного производителя. Эта тема сегодня стала главной в рамках работы дискуссионной площадки «Траектория роста».
Бывший менеджер внешторгсервиса, а теперь так называемые премьер и вице-премьер Владимир Пашков и Александр Ананченко якобы нашли выход. Вот что рассказывает в интервью подконтрольным боевикам каналам Пашков.
Будет в ближайшее время разработан ряд заградительных там мер, защищающих местных товаропроизводителей, препятствующих, так сказать, ну, на наш взгляд, не очень эффективному оттоку капитала и тем самым вымыванию оборотных средств. То есть смысл очень простой. Мы должны обеспечить всех, кто здесь работает, работой.
Рост безработицы на неподконтрольном Украине Донбассе – это вызов и для украинского государства, считают специалисты. Эксперт Украинского национального института стратегических исследований Алексей Ежак считает, что жители могут пойти на крайние меры и попытаться любыми способами попасть на подконтрольную Киеву территорию, где действуют реальные законы. Но вот тем временем протесты в группировках продолжаются. В Волчевске, Луганской области, например, на протест вышли предприниматели, они теряют заработок из-за карантина. Такая вот история.
Благодарю Андрея Гевко за то, что вместе со мной провел этот эфир. Сергей Макрушин, меня зовут. Это радио «Крым. Реалии». Мы продолжим следить за тем, что происходит в Крыму, за тем, что происходит в мире вокруг Крыма. Читайте самые свежие актуальные новости на сайте «Крым. Реалии». Оставайтесь с радио «Крым. Реалии». Будьте здоровы, будьте информированы. Пока.